Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нас жив нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Сложные и запутанные ситуации в нашей жизни как раз и предоставляют нам возможность жить, отвергая свои природные способности, свою природную жизнь и полагаясь на Христа. Мы можем жить Христом, как нашей жизнью, и во всем полагаться на Бога.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашем сегодняшнем сообщении «Жизнеизучение бытия» мы поговорим о 35 главе. Очень важной главе в Святом Откровении. И поможет нам в этом Владимир Демидов. Владимир, очень приятно видеть вас здесь снова.
Мне тоже очень приятно быть здесь на жизнеизучении книги «Бытия».
Владимир, средоточием нескольких наших прошлых программ был сон Иакова в 28 главе «Бытия». И в нашей сегодняшней программе мы рассмотрим один конкретный элемент этого сна. Столб, как очень важную часть этого сна. Не могли бы вы коротко, до того, как мы начнем нашу программу, рассказать нам об основных элементах этого сна и о столпе?
Мы с вами увидели в наших предыдущих программах, что в 28 главе «Бытия» Яков увидел замечательный сон. В этом сне небеса открылись ему, и он увидел лестницу. Лестницу, которая приносила небо на землю и соединяла землю с небом. И когда Яков проснулся после своего сна, он сказал замечательные слова. Он сказал: «Это не что иное, как Дом Божий». Это ворота небес. И затем он поставил столб и назвал это место Вифиль. Вифиль в переводе означает «Дом Божий». И сегодня, в нашей сегодняшней передаче, мы будем говорить снова о значении этого столпа. Но сначала я хотел бы сказать несколько слов на основании того, о чем мы говорили в предыдущих программах. Откуда взялся этот столб? Мы с вами говорили о том, что Иаков взял в качестве столпа тот камень, на котором он спал, тот камень, который служил ему изголовьем или подушкой. И именно этот камень Яков поставил как столб. Что же это означает? Это означает, что Христос, на котором мы покоимся, Христос, на которого мы опираемся, Христос, которого мы переживаем, постепенно делает нас столпами в Божьем доме, в Церкви живого Бога.
Благодарю вас за это вступление, Владимир. А теперь давайте послушаем сообщение Уитнеса Ли и наш первый отрывок из жизнеизучения 35 главы «Бытия».
In Genesis, the pillar set up by Jacob was called the house of God. Now, following Genesis,
столб, поставленный Иаковом в книге «Бытия», был назван Домом Божьим. Если прослеживать этот вопрос далее, то после «Бытия» нам нужно обратить внимание на третью книгу «Царств», потому что там впервые упоминается Божий храм. И первое развитие семени столпа – это два столпа в храме, построенном Соломоном. Число 2 в Библии обозначает свидетельство о чем-либо. Если бы вы были там, в храме, вы бы сразу же увидели два столпа, стоящих там и свидетельствующих о чем-то. Даже когда Иаков ставил столб, в его представлении, несомненно, это было для свидетельства.
И в конечном итоге, под вдохновением Духа Божьего, он сказал, что это свидетельство – Божий дом. Мы знаем, что весь храм, стоящий на земле, является свидетельством о Боге. Сегодня принцип точно такой же. Церковь является свидетельством о Боге. В первом послании Тимофею, 3 главе 15 стихе, говорится, что церковь – это столб. Это означает, что вся церковь, как одно целое, представляет собой свидетельство, стоящее на этой земле и даже во всей новой вселенной, чтобы засвидетельствовать что-то о Боге. Поэтому эти два столпа, стоящих перед храмом, представляли собой сильное свидетельство Божьего строения. В Бытии столб был каменным, а в Третьей книге Царств столпы были медными. В истолковании прообразов мы все должны помнить, что медь, как предизображение, обозначает Божий суд. Это ясно показывает, что если мы хотим быть столпами, мы должны быть теми, кто находится под Божьим судом. И не только под Божьим судом, мы также должны быть теми, кто находится под своим собственным судом. Вы должны говорить так же, как говорил Павел. «Я распят». Почему я распят? Потому что я ни на что не годен в Божьем домостроительстве. Я достоин только смерти. Мы все должны сказать, «Господь, смилуйся надо мной. Во мне нет ничего хорошего. Вот почему я был распят. И уже не я живу, а Христос». Этот принцип можно применить и к первому посланию Коринфянам 15:10. Павел сказал, «Я есть то, что я есть». Но не мной самим, а благодатью Божьей. Сам по себе я ничего из себя не представляю. Сам по себе я никогда не смог бы быть апостолом. Сам по себе я никогда не смог бы быть тем, кто преподносит Божье живое слово. Я есть то, что я есть, благодатью Божьей. Я в большей мере, чем все они, потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божья. Это медь. В Божьем храме столпы сделаны из меди. Те, кто несет бремя, находятся под судом, не только под судом других, под Божьим судом.
Владимир, первое упоминание о столпах в Библии мы видим в 28 главе Бытия, о чем вы и сказали нам сегодня в вашем вступлении. Но здесь мы видим еще один столб, сделанный из камня. Следующее появление столпа мы видим уже в Третьей книге Царств, где мы видим строительство храма. И там мы видим два столпа, сделанные из меди. В чем состоит значение такого развития?
Да, вы совершенно правильно заметили, Оскар, что столб в Третьей книге Царств – это продолжение 28 главы Бытия, продолжение сна Иакова. Первый столб мы видим в 28 главе Бытия, затем мы видим продолжение этой линии в Третьей главе Царств. Но если Иаков взял один столб, причем каменный столб, то в Третьей книге Царств мы уже с вами видим два столпа. И на этот раз эти столпы сделаны не из камня, а из меди. Итак, давайте поговорим об этом сейчас. Во-первых, мы с вами видели, что столпов два, не один, а два. Что означает число два? Два в Библии обозначает свидетельство. Любое свидетельство требовало двух свидетелей, поэтому два – это свидетельство. Так что тот факт, что столпов два, означает, что Божий храм является Божьим свидетельством. И мы видим действительность этого в Новом Завете. В первом послании Тимофею 3:15 говорится, что Божий дом, церковь живого Бога, это столб и опора истины. Другими словами, церковь является свидетельством Бога на земле. А дом Божий – это столб. И тот факт, что столпов два, показывает, что Божий дом, Божья церковь, является действительностью описанного в книгах царств храма. Это Божье свидетельство. Оно свидетельствует о Боге, оно выражает Бога. Свидетельствует о Божьем богатстве. Теперь второй момент. Из чего были сделаны эти столпы? Они были сделаны из меди. И медь в Библии, в системе прообразов, обозначает всегда Божий суд. Что это означает? Это означает, что мы должны постоянно находиться под Божьим судом. И все в нашей природе, что не соответствует божественной, святой и славной природе Христа, все это должно подвергнуться Божьему суду, и все это должно быть вычищено из нас Богом, чтобы мы могли стать его чистым свидетельством.
Благодарю вас, Владимир. В следующей части сообщения Уитнес Ли расскажет о духовном значении нескольких чисел в Библии. Мы понимаем, что это будет чем-то новым для наших слушателей. И поэтому перед тем, как мы начнем слушать этот отрывок, не могли бы вы немного рассказать нам о принципах толкования чисел в Библии?
Да, прежде всего я хочу сказать, что храм, его устройство, было разработано самим Богом. Именно Бог является архитектором этого здания. И этот храм, несомненно, является желанием Божьего сердца. Это то, что было на сердце у Бога. Поэтому все, даже самые мельчайшие подробности в размерах и измерениях этого храма, все это исходит из Божьего сердца. Поэтому нам ни в коем случае нельзя думать, что какие-то числа здесь являются случайными, не имеют никакого значения. Все числа, которые связаны с храмом, имеют очень большое значение. И теперь я хочу еще добавить, что когда мы говорим о значении чисел в Библии, то в качестве основы мы используем изучение, которое провел один знаменитый исследователь Библии, его звали Фредерик Грант, он жил в конце XIX века. Фредерик Грант написал книгу, которая называется «Числа в Писаниях». И в этой книге он говорит, что особое значение чисел прослеживается на протяжении всех Писаний, и что это действительно свидетельствует о том, что Писания написаны по Божьему совершенному вдохновению. Мы, рассуждая о значении чисел в Писаниях, основываемся на вот исследованиях, которые провел Фредерик Грант. Мы стоим на его плечах, и благодаря этому мы можем получать определенный свет в отношении того, какое значение имеют числа, в том числе в измерениях храма.
Благодарю вас, Владимир. Это очень полезное слово, и мы просим наших слушателей оставаться с нами до конца, потому что Господь откроет нам значение чисел в Ветхом Завете. Давайте сейчас послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness Lee, где он будет говорить о размерах столпов Божьего храма.
Now, this is quite interesting. The circumference is 12 cubits. Then the height is 18 cubits.
Далее. Это очень интересно. Окружность равняется 12 локтям. Высота 18 локтям. Что это такое? 18 локтей – это половина трех отрезков по 12 локтей в каждом. Другими словами, 18 – это половина трех полных отрезков, и в каждом из этих отрезков 12 локтей. А что обозначают три отрезка? Вы все можете понять это. Это триединый Бог, который был роздан в нас. Это указывает на то, что, во-первых, если вы хотите быть столпом, вы должны быть наполнены триединым Богом, пропитаны и пронизаны им. Однако, независимо от того, насколько вы наполнены Богом, у вас будет лишь часть. Вы никогда не сможете иметь всего Бога полностью. Тот самый Бог, который находится в вас, также находится и в брате, который сидит рядом с вами. В лучшем случае вы половина. Вам необходимы другие, чтобы дополнить вас. Вам нужны другие. Мне нужны вы, а вам нужен я. Затем окружность. В стихах говорится, что веревка в 12 локтей окружала каждый из столпов. Нельзя измерить окружность линейкой. Необходима веревка. Почему все это построено именно таким образом? Это сделано с той целью, чтобы вы глубоко осознали завершенность и совершенство слияния вашего существа с Богом. Если вы сложите вместе эти три вещи, медь, окружность длиной в 12 локтей и высоту длиной в 18 локтей, вы увидите, что для того, чтобы быть столпом, вы должны быть тем, кто постоянно находится под Божьим судом. И вы также должны быть тем, кто основательно, тщательно, целиком и полностью пропитан Богом. Вы должны быть из меди, и вы должны быть 12 локтей в окружности. Однако, независимо от того, насколько основательно и тщательно вы слиты с Богом, вы должны осознавать, что вы всего лишь половина. Вам нужен кто-то еще.
Владимир, мы увидели несколько замечательных чисел, и Witness Lee довольно неожиданно объяснил нам их с точки зрения нашей нужды друг в друге. Не могли бы вы немного развить для нас эту тему?
Да, мы с вами увидели, что число 18 – это половина от 36, а 36 – это 3 раза по 12, 3 раза по 12 локтей. И все это имеет очень большое значение. Во-первых, что такое 3? Ну, естественно, 3 – это число, которое обозначает три единого Бога. И это означает, что если мы хотим стать столпом в Божьем доме, то Первое, что нам необходимо, это наполниться триединым Богом, пропитаться триединым Богом и пронизаться триединым Богом. Но даже если мы будем полностью наполнены, пропитаны и пронизаны Богом, мы все равно не являемся полной единицей. Мы являемся только половиной от этой законченной полной единицы. То есть, что это означает? Это означает, что нам необходимы другие братья и сестры. Нам нужен еще кто-то, кто мог бы дополнить нас. И вот вместе с таким вторым человеком мы составляем полную единицу. То есть, мы можем быть очень одаренными, мы можем быть очень духовными или считать себя очень духовными. Но в любом случае мы не можем быть независимы от других членов тела Христова. Мы можем привести в качестве примера апостола Павла. Павел был очень одаренным человеком. И после своего спасения Павел спросил у Господа, что ему делать дальше. И помните, что Господь ему ответил? Господь сказал: «Иди в город, и там тебе скажут, что нужно делать». И затем Господь послал к Павлу маленького брата по имени Анания. Если бы не было этого маленького брата, то Павел не прозрел бы, и Павел не смог бы начать свое служение. Вот этот пример тоже показывает нам, что даже если мы очень одаренный человек, даже если мы наполнены триединым Богом, нам все равно нужны другие братья и сестры, потому что они дополняют нас, они доводят нас до совершенства. Далее, мы увидели здесь еще одно число, число 12. Давайте поговорим теперь о нем. 12 – это произведение, которое получается при умножении 3 и 4. Что обозначают числа 3 и 4? 3 – это, мы уже сказали, это число, которое обозначает триединого Бога. А что обозначает 4? 4 обозначает творение. В книге пророка Иезекииля мы видим 4 живых существа. Эти 4 живых существа обозначают всех тварей, все творение. Таким образом, 4 – это число творения. Но здесь мы видим 12. 3 умноженное на 4 – произведение 3 и 4. Что это означает? Это означает, что человек, живое существо, должен быть слит с триединым Богом. Умножение обозначает слияние. И еще один момент. Вот эта единица, 12 локтей, получалась в результате измерения столба по окружности. То есть здесь мы видим круг. Что такое круг? Круг – это завершенность, это полнота, это точность. Что это означает? Это означает, что наше слияние с триединым Богом должно быть совершенным, тщательным, полным. Мы должны быть полностью пропитаны триединым Богом. И, как я уже сказал, при этом мы должны быть вместе с другими членами тела Христова.
Другими словами, ничто в Божьем откровении не напрасно, не так ли?
Да, конечно. Каждая деталь в Библии имеет большое значение.
Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес-Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
Then... We come to two capitals, that means two caps, two pillars, each one has a cap, a top covering.
Далее, мы переходим к двум венцам. На каждом столпе был венец, покрывающий его верхушку. Это имеет очень большое значение. В этом изображении виден глубокий смысл. Мы видим два столпа с двумя венцами, на которых находятся сетки плетеной работы. Я думаю, что немногие из вас понимают, о чем здесь говорится, когда вы читаете о сетках плетеной работы и о снурках в виде цепочек. Меня это беспокоило довольно долго, и поэтому я был вынужден обратиться к многим разным переводам. В конечном итоге я выяснил значение этого. Плетеная работа – это решетки, подобные решеткам в саду. Плетеная работа обозначает изображение. Что-то было сделано в виде решетки, что-то в виде цепочки, что-то, как мы увидим дальше, было сделано в виде лилии. Для чего все это? Позднее я покажу вам. Это нужно для роста лилии. Все это было сделано, чтобы поддерживать лилию. В положительном смысле это сеть. Сеть, чтобы поддерживать лилии. Затем снурки, или в более точном переводе пучки. Пучки – это что-то переплетенное, связанное вместе. Не забывайте, все это должно было быть сделано из золота и на двух венцах. Что это означает? Это было моим бременем многие дни. Я молился, и внезапно Господь сказал: «Неразумный, посмотри на эту картину». Это запутанные и сложные ситуации, ответственность, которую мы, столпы, несем у себя дома, в семьях, среди братьев, на работе, в служении, в церкви. Это всегда что-то запутанное и сложное. Очень часто мы говорим: «Я хочу исправить эту ситуацию». Вы никогда не сможете исправить эту ситуацию. Вы исправляете одну ситуацию, у вас появляются еще три, еще более сложные. Вы все знаете, что у меня большая семья, у меня много детей, много внуков, и у меня так много дорогих братьев здесь и там. И сегодня нет ни одного места, где не было бы чего-либо переплетенного, чего-либо подобного цепочке. Я сталкиваюсь со всевозможными запутанными ситуациями. Я скажу вам, что это наша судьба. Теперь мы переходим к Лилии. Лилия – это житие верой в Бога. Вы должны жить не собой, не тем, что вы умеете. Вы должны жить верой в Бога. Вы должны быть лилией, существующей не благодаря самой себе, а благодаря тому, чем является Бог. Ваше житие на этой земле сегодня зависит от Него. Ни вы, ни я сами по себе ни на что не способны. Но мы живем верой в Бога. Не я живу, а живет во мне Христос. И мы все знаем, что в «Песни песней» во второй главе ищущая говорит: «Я лилия долин». А Господь говорит: «Ты лилия между тернами». Ни один архитектор на этой земле не разработал бы такого – медный столб, на котором растет лилия. Какая здесь концепция? Медный столб с медными венцами, на которых растет лилия. С одной стороны, мы – осуждаемая и осужденная медь. С другой стороны, мы – живые лилии. Осужденная медь означает «не я», а лилия означает «а Христос». Медь и лилия. Вы должны осознавать, что мы просто лилии, несущие невозможную ответственность в запутанных и сложных ситуациях, полных решеток и цепочек. Говоря откровенно, вы должны ожидать все большего количества осложнений. Не говорите: «Господь, уменьши количество осложнений, убери их от меня». Все эти осложнения – это окружающая обстановка, основа, основание, на котором растет лилия. Если вы придете ко мне домой, не ждите, что у меня дома и в семье все так ясно и так просто. Но в этом и заключается красота моей семьи. Это венок, венец. Что вы на это скажете?
Владимир, в этом последнем замечательном отрывке мы увидели несколько сложных моментов. Я никогда не представлял, что лилия может быть чем-то настолько замечательным. Не могли бы вы объяснить все эти положения для нас?
Да, вот этот отрывок, последний отрывок, который мы сейчас слушали, это просто что-то замечательное, что-то великолепное. С одной стороны, мы видим здесь откровение Писания, с другой стороны, это откровение полностью подтверждается нашими личными переживаниями. Итак, о чем здесь говорится? Вершина столпа была украшена несколькими видами узоров. Во-первых, мы видим сетки плетеной работы. Вот, по своему виду эти сетки напоминают решетки. Вот, затем мы видим снурки или пучки. Что это такое? Это был узор в виде каких-то гирлянд, которые опоясывали этот столб. Эти гирлянды по своему виду напоминали цепи. Итак, что мы здесь видим? Мы видим решетки и мы видим цепи. Что могут обозначать эти решетки и цепи? Решетки и цепи обозначают запутанную и сложную ситуацию в церковной жизни, в семейной жизни и в нашей повседневной жизни. И тут нам нужно кое-что понять. Когда мы находимся в такой запутанной и сложной ситуации, это совершенно нормально, это совершенно типично. Не думайте, что это что-то необычное, от чего вам нужно избавиться. На вершине столпа мы видим эту сложную и запутанную сеть из решеток и цепей. Но вот эта ситуация, сложная и запутанная ситуация, является как раз тем окружением, которое нужно для того, чтобы в нем росли лилии. На вершине столпа мы видим лилии. Посреди всех этих решеток и цепей находятся лилии. Что это значит? Это значит, что мы, находясь в наших запутанных и сложных ситуациях, тоже должны жить жизнью лилии. А что такое лилия? Мы с вами знаем из Нового Завета, из Евангелия от Матфея, что лилия – это тот, кто живет верой в Бога, тот, кто живет, полагаясь на Бога. То есть мы живем не благодаря самим себе, не благодаря тому, что мы имеем и что мы собой представляем, но мы живем, получая от Бога Его заботу, мы живем, полагаясь на Бога.
Так что сложные и запутанные ситуации в нашей жизни как раз и предоставляют нам такую возможность, предоставляют нам возможность жить, отвергая свои природные способности, свою природную жизнь и полагаясь на Христа. Мы можем жить Христом как нашей жизнью и во всем полагаться на Бога. И все это делает нас усовершенствованными столпами в Божьем строении. Это просто замечательно. Столб сделан из меди, и на этом медном столпе мы видим лилию. Медь, с одной стороны, обозначает Божий суд, то, что наш природный человек подвергается Божьему суду, а лилия, с другой стороны, обозначает, что мы живем Христом, мы живем, полагаясь на Бога. Мне очень понравилось, как Уитнес Ли сказал здесь, что здесь мы видим две половинки из стиха послания Галатам 2.20. Там говорится «не я, а Христос». Медь – это «не я», а лилия – это значит «а Христос». «Не я, а Христос». Медь и лилия. Мне очень хотелось бы, чтобы все наши слушатели, находясь в этих сложных и запутанных ситуациях, могли бы жить жизнью лилии. Жить не своей природной жизнью, а жить божественной жизнью, полагаясь на Бога и находясь под полной и замечательной заботой нашего Отца Бога.
Владимир, какая богатая и чудесная картина открывается для нас здесь сегодня. Большое вам спасибо за ваше общение, и я с нетерпением жду нашей следующей встречи.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.